В этом месте радиослушатели аплодируют. Аплодируют.
Программа Ксении Лариной «Успех».
Вот у нас звучит Лара Вальс, мы так это называем по привычке, хотя это совсем другое, это наш вальс. Александр Прошкин, режиссер сериала «Доктор Живаго», здесь в студии «Эхо Москвы». Добрый вечер, Александр Анатольевич.
Добрый вечер.
Поздравляем вас с заслуженной победой в этом неравном бою, которую вы одержали, да, на «Золотом орле». Напомню, что «Доктор Живаго» получил «Золотой орел», да не один. Сколько вы всего получили? Давайте мы их перечислим.
4.
За лучший фильм телевизионный, художественный, да, многосерийный.
Композитор получил как лучший композитор киномузыки.
Эдуард Артемьев.
Эдуард Артемьев, художник, лучший художник. У нас получил Олег Янковский за мужскую роль. И что же еще-то?
Что-то еще. Может
да.
быть, художник? Может быть, сценарист?
Нет, художник, музыка.
Режиссер?
Лучший фильм. Режиссеры там не номинируются. Да.
Угу.
Вот четвертый у меня выскочил, вспомнил походу.
Ну, есть чем поздравить. Тем
Спасибо.
Более, что наверняка вы согласитесь с тем, что «Доктор Живаго» как-то не вписывается вот в это вот пространство кинодержавное, которое было представлено на этом «Золотом орле». Может быть, я ошибаюсь.
Я думаю,
вы не чувствовали себя чужим на этом празднике жизни?
Нет, вы знаете, как ни странно, как-то в этом году, вы можете судить по тем призам, значит, это «Остров», это «Доктор Живаго», и это замечательный Филипп Памфилова.
В «Круге первом».
В «Круге первом». Так что, видите, это все очень человеческое, серьезное. И ряд, мне кажется, очень интересных картин остался за бортом. И даже за бортом номинаций. Так что в этом году, мне кажется, какое-то направление весьма человекообразное.
Почему Олега Меньшикова нет в номинациях? И в ТЭФе его не было.
Да.
И здесь его нет.
Вот
вообще, кто их выдвигает?
Вы знаете, для меня это загадка. У меня есть своя отгадка, но я даже боюсь ее публиковать.
Давайте, публикуем ее.
Он не номинировался, то есть он выдвигался и на ТЭФИ, и, естественно, на «Орла», но не выходил в номинации, в том голосовании. Несмотря на то, что если фильм называется «Доктор Живаго», он играет «Доктора Живаго», играет, с моей точки зрения, блистательно.
Согласна.
Во всяком случае, то есть с чем мы можем сравнивать, скажем, с западными, значит, образцами. Если Омар Шариф может играть пылкого любовника, доктора, он может играть поэта, но вот человека с обнаженной совестью, с обожженной совестью, как говорит Пастернак, он играть не может в силу просто иной культуры, в которую он вырос. Это чисто русское мироощущение. И вот это, мне кажется, Меньшиков даже не сыграл. Он принес это в картину. Он принес себя.
Я бы все-таки добавила, что не только если сравнивать с другими исполнителями этой роли, но если сравнивать с ролями того же Олега Меньшикова, вот в его судьбе, на мой взгляд, это этапная работа, которую вот предпочли почему-то не заметить. Этапная. Он таким не был никогда.
Ну, вы знаете, может быть, то, про что я говорю, то есть, когда вот так вот несколько бесцеремонно говорят о совести в наше время, это находит и каких-то своих страстных поклонников, но и очень многих ей отторгает. То есть ему воздают должное как актеру, но говорить на эту тему у нас как бы сейчас не очень принято. Это не очень употребимое понятие, что ли, в наше время. По крайней мере, я другой какой-то причины не вижу.
То есть в этом нет личного какого-то отношения к Олегу?
Ну, знаете, ну, в какой-то степени, может быть, примешно, это касается только прессы, да, у него какие-то сложные отношения с прессой, он не дает интервью, но не пресса номинирует, а коллеги. И коллеги не могут не понимать, что это актер, все-таки это большой актер. У нас не так много актеров такого уровня, и эти актеры все-таки лицо нации, и ими надо гордиться. И я это воспринимаю, это для меня такое личное переживание каждый раз. И я вчера разговаривал с Олегом, я даже испытываю чувство неловкости, как будто я что-то могу сделать.
Но а он был, кстати, на церемонии?
Нет. Там вообще небольшой светский ходок такой.
А вы смотрели эту церемонию потом в телеверсии?
Нет, я не видел.
Просто интересно сравнить с тем, что вы говорили там, с тем, что появилось в телевизоре. Там были какие-то купюры
сделаны? Я знаю, что там были купюры, да. Я знаю, что были купюры, но, возможно, это связано с хронометражом. Может быть, еще какими-то соображениями. Поскольку я не видел, я не могу судить, насколько серьезные они были, эти купюры.
Ну, вы про что говорите? Про актера Мишкова
вот
говорили?
Вот я приблизительно об этом и говорил, да. Там кусочек, так мне сказали, оставили в телевизионной версии, где я ему воздаю должное, но где я пытаюсь анализировать причины.
Вот где вы про совесть говорите.
Да, я говорю, да, вот понимаете, мы, с одной стороны, мы сначала любим так подымать, устраивать, значит, кумиров и идолов, да, потом с невероятным удовольствием, значит, макаем этих идолов, проходимся по ним, не понимая, что все-таки это национальное достояние. И что актер это вообще существо совершенно с открытыми, обнаженными нервами. Мы работаем с его нервами. Моя профессия все время так или иначе работать с этой тонкой нервной структурой. И когда он сталкивается вот с такой какой-то вот... Даже это не понимание, это просто такая вот такая общественная игра, что ли.
Конечно, уже время прошло, я понимаю, что вы как действующий режиссер как-то внутренне уже...
Да, я почти забыл уже.
Закончили, перевернули страницу.
Уже почти год прошел, вы знаете, это наша психология. Если картина закончена, она дается слишком большой кровью и слишком много вкладывается туда и нервов, и здоровья, и души. И потом эта картина все-таки очень специфическая. Понимаете, здесь невозможно было существовать всем нашим вот этим актерским коллективам без чрезвычайно откровенных отношений друг с другом. То есть, в сущности, тут почти 90 ролей, и каждая некая такой ментальный осколок России в целом, как мы пытались сложить эту мозаику, уж не знаю, как получилось, но каждый все-таки приносил себя. И люди играли очень искренние вещи. И про себя, и про роль. Понимаете? То есть эти вещи делаются только из себя.
Тут и про свою родину, про свою страну.
Ну, естественно,
страну.
Понимаете, нас объединило вот какое-то общее, конечно, у каждого свое ощущение родины. Но тем не менее, все-таки оно довольно близкое.
Вы знаете, нам, зрителям, конечно, обидно, когда вы так легко прощаетесь с продуктом, который закончился. Вот он, как бы, вы его отработали, вы его сняли, вы его показали, вы получили заслуженную или незаслуженную порцию отзывов по этому поводу, поговорили, и все, страницу перевернули. А мы остаемся с этим. Мы поклонники сериала «Доктор Живаго».
Знаете, при слове «сериал» я каждый раз вздрагиваю.
Хочется вот как-то вернуться, потому что там очень важные вещи были проговорены, которые остались вот недосказанными, их не обсуждали. Потому что мне всегда кажется, что такого рода работы, как ваша, как «В круге первом», как «Штрафбат» Достоля, который в свое время тоже очень такой общественный резонанс очень сильный произвел, да, они требуют разговора не столько, может быть, о каких-то художественных достоинствах, сколько о внутренней какой-то идеологии в этом фильме заложенной. И все то, что вы сейчас, о чем вы говорили, вот эта вот тема личной вины, в том, что произошло с Родиной и с нами, цитируя Юрия Шевчука, mm-hmm. мне кажется, именно в этом фильме была так заявлена очень серьезно, всерьез. Такой как бы счет предъявлен к самому себе.
Не бывает да. незаслуженных страданий.
Да, 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 да. Вот эта тема, она, насколько сегодня она важна в нашем обществе, на ваш взгляд? Тема личной вины.
Вы знаете, это вообще, как сказать, главная русская тема. Это, в сущности, некий ген русской интеллигенции. Всегда чувствует свою вину в том, что происходит вокруг. И, собственно, на этом и построена роль Живаго. Человек, который, в общем, ни в чем не замешан и ничего предосудительного не сделал, ни в ту сторону, ни в другую, да, чувствует себя, чувствует свою ответственность, чувствует свою вину за это и уходит из каких бы то ни было активных проявлений жизни, уходит в замкнутую сферу творчества, которая никому не публикуется, не показывается, просто остаются вот такие, значит, вот, тетрадки да, от него. Это, конечно, не универсальный ход. Да, не универсальный выход, что ли, в жизни. Но вот чувство личной причастности и ответственности, мне кажется, вообще как бы основа все-таки интеллигента – это совесть. Если рядом кто-то мучается, если происходят какие-то грандиозные события, которые просто переворачивают жизнь целого народа, то невозможно не отзываться на это. И эту боль не чувствовать.
Ну, а за кого тут переживать? Опять же, вспоминая доктора Живаго, ведь народные проявления человеческой души, народные, да, они чудовищные.
Ну,
в изложении Бориса Пастернака.
Это не так все просто. Борис Леонидович Пастернак прошел очень долгий путь в этом смысле. И в романе этот путь очень четко прослежен. Скажем, весь этот дом Громека чрезвычайно был настроен, как сказать, они скорее были народники.
Они это их и погубило.
И заканчивается тем, что господин Громеко пишет разгромную статью именно по поводу русского народа и уезжает на философском проходе. Просто понятие «народ» – это такое мифологическое понятие. Народ же состоит из огромного количества людей, совершенно разных, и разных слоев. Просто в разные периоды жизни доминирует один слой или другой слой, да, во времена, так сказать, какой-то ясной, стабильной, нормальной жизни всегда доминирует творческое начало, то есть делатель, пахарь, человек, созидатель, да? Но это не означает, что в это же время не существует довольно значительный слой разрушителей, бездельников, людей, которых хотят все там поджечь, отнять, разделить, просто вот сама ситуация не дает для них, не дает им повода, не дает им возможности это сделать. А вот эти революционные катаклизмы, они в первую очередь, особенно гражданская война, они как раз уничтожают вот этого пахаря и делателя с двух сторон. И неважно, красные они или белые, они с двух сторон погибают. Да. В первую очередь погибают герои, то есть цвет нации, генетический фон. И в этом смысле, конечно же, народ деформируется. Я считаю, что только вот, что наш народ действительно великий народ. Понимаете? Великий, потому что пережить этот 20 век и сплошные какие-то, так сказать, катастрофы, драмы, затяжную вот эту гражданскую войну, которая, с моей точки зрения, в нашем сознании не окончилась и по сей день. Понимаете, это может только очень могучий народ. И каждый раз возрождаться практически почти из пепла. Это нужно быть очень даровитым, талантливым народом и народом с какой-то невероятной духовной мощью.
Но, тем не менее, даже если мы говорим о 20 веке, плавно переходя в 21-й, почему-то народ в большинстве своем всегда очень легко поддается искушениям подлецов, а совсем не наоборот. Идет на поводу именно вот у личностей достаточно мрачных. Ну, у подлецов, что-то, как сказал,
ну, что
так
значит,
и сказал.
Ну, как сказать, идет на поводу. Он, может, и не шел бы на поводу, и очень часто не шел на поводу, и сопротивлялся. и все эти христианские восстания, там, все это было, да, и народ проявлял, а казаки, которые боролись за себя практически до последнего, нет, это нельзя говорить так просто, что народ, значит, легко поддавался.
Но большинство же поддерживало.
Но... Значит, очень...
Слезами умывалась, да. 5 марта 1953 года.
Да, значит, это очень мощная, хитрая, сильная и умелая власть, которая умело манипулировала сознанием и прекрасно понимая еще, так сказать, какую-то, ну, какую-то специфику национальной ментальности, знала, на что нажимать.
Вот, кстати, если говорить об истории, вашем отношении к истории, вы скорее фаталист или все-таки... Есть вещи, которые вы можете объяснить с научной точки зрения. Ну, все, что происходит с Родиной.
Ну, знаете, я конечно, не крупный ученый. У меня есть свои...
Но вы же пытаетесь на эти вопросы тоже отвечать для себя. Ну,
я, в принципе, каждый раз пытаюсь ответить на этот вопрос. И, закончив одну картину, начинаю отвечать на этот же вопрос другой. Вот, скажем, русский бунт. Угу. Это история Пугачевского бунта. И я пытался понять... природу этого бунта и что это за явление такое Пугачев. И я пришел к какому-то своему выводу, что все это носит несколько такой карнавальный характер, да? А где обязательно должна появиться фигура мощного такого актера. Угу. Кто такой Пугачев? Это человек ничтожный в собственном, так сказать, смысле, да, в собственных, у него нет никаких возможностей личных. Но в ролевой ситуации он поднимается до невероятных высот. А роль всегда требует эффекта, да, эффектных реприз. Какие репризы в этом театре? Кровавые репризы, да, значит, вот все эти казни, бесконечные, так сказать, безумные, совершенно кровавые вылазки, когда он, я не знаю, там за 4 часа утопил 4000 человек в Казанке, занял Казань, разграбил церкви, монастыри, все там уничтожил, утопил людей и бросил эффектно. Понимаете, вот это такой кровавый театр, то есть в основе, это, я думаю, что это свойство не только нашего народа, это вообще природа этой разрушительной стихии, просто мы как бы падки на нее. Угу. Это исторически тоже, наверное, объяснимо, и крепостное право, которое, так сказать, деформировало национальное самосознание, отсюда у нас, в общем, все-таки такая... Привычка, если можно, не работать. И лучше бы не работать, потому что труд такой, он как бы подневольный.
Ну, хорошо бы еще, чтобы все поделить, да. Чтобы все было.
Да. Да? Но в то же время, понимаете, потрясающие... Вот я не могу забыть, когда я снимал Ломоносова, я жил на Мизене в деревне, в доме одного мужичка. У него было 3 дома. Он жил один со своей, значит, там, женой, лет ему было за 70, и строил, вот заканчивал потрясающий 3-й дом. Я говорю, а зачем тебе вот 3-й дом? Говорит, ну, если я остановлюсь, так я помру. И вот этот маленький человек, 1,5 метра, ростом с топором не расставался, он все время что-то делал. Вот это невероятное созидательное начало, это тоже свойство нашего народа. И народный гений... Понимаете, действительно, понимаете, вот сейчас русские, которые заполонили все американские университеты.
Ужасно. Да. Что они все там в итоге оказываются.
Это ужасно, но они русские. Да. Понимаете, вот именно вот этот, так сказать, талант, эта способность все-таки к аналитическому мышлению. Это чувственное начало, которое все-таки создало величайшую культуру, которая плодотворила, в общем, все искусство 20 века, русская культура.
Это наш Сталинград. Да, да, это наш Сталинград. Единственное, чем осталось гордиться, это великой русской культурой.
Ну, которую мы теряем с каждым днем.
Но, тем не менее, сколько людей, представителей интеллигенции в то жуткое, смутное время, в которое жил и творил, опять же, доктор Живаго, с воодушевлением приняли эти идеи справедливости. И пытались найти свое место здесь, служа этой власти. Правда, и многие потом прозревали.
И доктор Живаго тоже принял.
Да.
Понимаете, в этом путь и Борис Леонидович Пастернак принял. и Маяковский принял, и Есенин принял, да? А чем они расплатились?
Вот о сегодняшнее время, если опять возвращаясь к народной теме, вот вы говорите, что...
Это очень опасная тема. Понимаете, да. Как только произносишь слово «народ», тебя начинает ненавидеть то с той стороны, то с этой стороны. Хотя
нет, вот народ разный, да. Но почему-то люмпинов оказывается всегда больше, которые сегодня, на мой взгляд, сейчас, может быть, на меня тоже сейчас полетят плевки со всех сторон, сегодня определяют в том числе и уровень общественного сознания, они задают тон, и уровень культуры, если это можно назвать культурой, они определяют моду, они определяют, на их мнение ориентируются телевидение, на их мнение ориентируются
мейнстрим. Вы кого имеете в виду?
Кого, кто ориентируется?
Нет, нет, никого не ориентируется.
Люмпинов.
А кто, Люмпинов. Кто как бы задает тон-то?
Большинство.
Вы знаете, я вот сейчас буду снимать в Нижегородской области, да, через пару дней опять туда поеду, и каждый раз, когда я возвращаюсь оттуда и подъезжаю на поезде к Москве, мне просто болит сердце, мне стыдно. Вот то, что сделали с крестьянством...
Оно есть вообще?
Ну, как вам сказать, нет, потому что это люди уже не крестьяне. Поля заросли. Вот я снимаю фантастической красоты старообрядческих деревнях. Гигантские дома, где вот так вы встанете, поднимете руку и не достаете до окна. Вот такие вот
дома. Они же сохранились?
Они сохранились. Они погибают там на три разрушенных дома, один остался целый. Да? Людям делать совершенно нечего. Значит, никаких колхозов не существует, поля уже заросли березами там в 10-15 метров. Работы у них нет никакой. Значит, приспособились они как-то сейчас уже в пролетарии, то есть рубят лес, который принадлежит уже господам из Москвы. Это раскуплено, лесные участки, лесопилки. Это все частное, принадлежит весьма даже известным лицам в Москве.
Угу.
Понимаете, мне стыдно смотреть в глаза этим людям. Нищета невероятная, доброта невероятная. Приезжает два раза в неделю автолавка, привозит спирт и хлеб. У них и денег на больше нет, да и ничего им больше не нужно.
И все старики, наверное.
Нет.
Нет?
Нет.
То есть встречаете, есть еще люди,
встречаете мужиков, там лет под 40, они выглядят на 70.
Пьют.
Да. Они пьют, но они пьют, понимаете, от абсолютной безнадежности. Они говорят, что... Каждый раз они говорят, ну вы там в Москве скажите, что мы еще живем, что на нас тоже нужно обратить внимание.
Это Александр Прошкин, мы слушаем новости и пойдем потом дальше. Я не объявилась в наши средства связи. Дорогие друзья, готовы выслушать ваши вопросы во второй части нашей программы. Может, не так все будет мрачно.